Мика Ноусянан. Перезагрузка. Перевод с финского языка Ивана Прилежаева. Читает Оскар Кучера. Оседлай тигра. Ты можешь видеть его полоски, но ты ведь знаешь, что их нет. О, ты же понимаешь, что я имею в виду. Ронни Джеймс Дио. Сами.
Соболезную. Спасибо. Спасибо большое. Отец был заядлым болельщиком и всегда говорил, что главное — болеть, желательно сообща, а кто победит, не так важно. И вот его мечта сбылась. Все соболезнуют. Никто не побеждает. Мы стоим с моей мамой Сеей, сестрой Хенны и ее мужем Эссой под палящими лучами солнца перед входом в церковь и принимаем соболезнования. Отец взял, да и умер без предупреждения. Сердце подвело. На похоронах должны присутствовать самые близкие и любимые, и даже о них я ничего толком не знаю. Так как же, спрашивается, мне построить близкие отношения с какой-нибудь совершенно незнакомой женщиной? Ну вот, к примеру, моя подружка Йенни. Она на похороны идти не захотела. Видимо, наши отношения еще не достигли похоронного уровня. Ну а какого достигли? Крестильного? Помолвочного? Свадебного? Вряд ли. Мы вместе ездили в Париж, однажды были на новоселье и ходили в хозяйственный магазин. Однако до похорон нам еще далеко. Из-за отказа Йенни пойти со мной на похороны отца я стою перед собравшимися родственниками в одиночестве. В глазах каждого из них читается одно и то же. Эки бедолага, неужели он до сих пор не сумел найти себе девушку? Что тут возразить? В моем возрасте у человека уже должна быть семья. Ко мне подходит какой-то родственник со скорбным выражением на лице, кладет руку на плечо, а другой рукой крепко сжимает мою ладонь.
Соболезную.
Спасибо.
Ваш отец был хорошим человеком. Держитесь.
Держимся, держимся.
Один за другим текут в неспешном потоке смутно знакомые, опечаленные лица.
Твой отец был прекрасным человеком.
Почему же он так ловко скрывал это от нас?
В первую очередь от мамы. Если уж он был таким расчудесным, то за 40 лет мог бы раскрыться перед нами. Почему-то его замечательные качества были сразу заметны посторонним, но с близкого расстояния отец вовсе к себе не располагал. Конечно, он не был и монстром, но мог бы хоть раз дать нам понять, что мы, в общем-то, не самые плохие люди на свете. Я безразлично киваю другому родственнику, который нахваливает моего отца. Боковым зрением стараюсь следить за состоянием мамы. Похоже, напрасно беспокоюсь.
Если уж она на протяжении десятка лет выдерживала брак с таким человеком, каким был мой отец, то выдержат и одни похороны. Мама впервые в центре внимания. Теперь она вдова, все взгляды обращены на нее. Всю жизнь мама старалась быть незаметной. Когда приходили гости, она перекусывала в уголке на кухне, только следила за тем, чтобы все было хорошо и тарелки не пустели. А теперь она в роли человека, у которого спрашивают: «Ну как ты?» Вот последние провожающие устроились на деревянной церковной скамье. Они сидят подчеркнуто молча и листают псалтырь. Ищут псалмы, номера которых написаны на доске перед алтарем. Пробегают глазами, знакомы ли им эти строки. Там про ангела, как он ведет младенца домой через лесную чащу. Любимый псалом отца. Его душа с нами. Он и был таким человеком, бредущим через земные кущи, не разбирая пути. Мы идем по центральному проходу, мимо пришедших проститься, направляемся к пустым местам в первом ряду. За нами сидят родственники, друзья и соседи в каком-то подсознательно определенном порядке родства и близости. Сосед приоритетнее дальнего родственника, но дальний родственник ближе приятеля-болельщика или коллеги. Священник говорит, что Мартин верил в труд, справедливость и Бога. Наверное, так и было. Но назидания отец не любил. Хотя мама иногда все-таки решалась тихонько сказать ему, что не стоит так много курить и есть столько масла. «Мартин всегда думал прежде всего о других», — продолжает священник. «Но это уже полная чепуха. Матери он определил место в углу на кухне, а нам не уставал бесконечно ставить в пример соседских детей. И откуда только у пастора такие точные сведения о каждом своем прихожанине?» Наверное, священникам остается полагаться на интуицию, когда они произносят торжественные речи, и надеяться, что догадки попадут в цель. В их положении плохой тон критиковать покойника. «Возлюби ближнего своего».
Странно.
Но я как-то ничего не чувствую. А должен бы. Даже траурный марш не может пробиться сквозь мою защитную скорлупу. В нашей жизни бывают дела и более грустные, чем смерть отца. Пожалуй, что так. Мне уже скоро 40, и никаким потомкам пока что как-то неоткуда взяться. День похорон легче пережить со своей семьей. Дети дают ощущение продолжения. Хотя это продолжение все равно жизнь, которая когда-то закончится. Мы опускаем венок на белый гроб. Мама почтила память отца, выбрав не самый дешевый, а чуть подороже. Отец не уставал повторять: «Никогда не покупай самое дешевое, бери следующее по цене. Никогда не будь самым плохим, Сами. Будь капельку лучше». Я придерживаю маму под локоть, когда она начинает рыдать у гроба. Ей сложно себе вообразить, что того, кто бесконечно допекал ее своими советами, больше нет, и теперь придется думать самой. Я такое даже представить не могу. Мои самые долгие отношения длились чуть больше года. За это время вырабатывается скорее раздражение, чем привязанность. Хена зачитывает эпитафию, которую мы выбрали потому, что она меньше всего вводит в заблуждение относительно личности усопшего. «Недвижно покоятся надежные и натруженные руки, вечным сном объята голова отца». В этих строках нет ничего особенного, но они удивительно попадают в цель. Отец работал руками и был прилежным трудягой. Он всегда гордился своими запасами дров и плотницким мастерством. С мужем сестры отводим маму к ее месту на скамье. Хена протягивает ей бумажные платочки и легонько похлопывает по спине. Это уступка со стороны сестры. Они с мамой не общаются. Я пытался осторожно выяснить, что за кошка пробежала между ними. Хену, похоже, бесит, что при каждой встрече мама заводит разговор, как ей хотелось бы быть бабушкой, вон у Синники уже внуки. По словам сестры, тут дело в мелких нюансах. Но мама все делает через задницу, поэтому так оно и получается. Возможно, со временем ситуация утрясется. Время — лучший лекарь. В нашей семье об этом знают не понаслышке. Мама просто не сдержанная, но никому не желает зла. Хорошо, что сестра на похоронах сумела забыть о ссорах. После нас цветы возлагает отцовский брат со своими домочадцами, затем папина старшая сестра с детьми и внуками и младшая сестра с мужем, детьми и внуками. Все идет как по маслу. Несколько шагов к гробу, возложение венка, прощальные слова, поклон в сторону покойного, кивок родным и возвращение на место. После родственников наступает очередь отцовских коллег по работе. У отца был один работодатель и одна жена. Незамысловатая, как единица жизнь. Детей, правда, двое, а инфарктов — 3. Последний его и убил. В отцовском поколении все просто. Не обязательно весело или хорошо, но просто. Бывший начальник отца нервничает, опуская венок. С благодарностью за прекрасные годы, трудовой вклад и дружбу, Марте, работники компании «Кровельные работы Йоккинина». Отец был строителем, занимался конкретными вещами, а на эмоции времени не оставалось. Дальше наступает очередь моих товарищей. К алтарю выходят мои друзья детства Маркус и Песанин. С Маркусом 3 его дочерей. Он воспитывает их 1. Жену Маркуса семейная жизнь достала до печенок. В результате у нее развелась тяжелая депрессия. Теперь Маркус пытается справляться в одиночку. Младшая дочка Маркуса не решается приблизиться к гробу и остается реветь перед алтарем. Старшая послушно держит отца за руку и помогает ему зачитывать прощальное стихотворение. Однако декламация прерывается, когда Маркус бросается в сторону ризницы догонять среднюю дочурку. По дороге он умудряется сшибить 5 свечей, а заодно и разрушить мечты некоторых присутствующих о многодетной семье. Дети — это богатство. Не знаю, думает ли также мой товарищ, не по своей воле оставшийся отцом-одиночкой. Если это богатство, то, может быть, лучше оставаться бедным? Песанин берет младшего Маркуса на руки и стоически ожидает у гроба. Маркусу удается поймать дочь в середине зала. Он тащит в руках извивающегося 5-летнего ребенка обратно в алтарь и, наконец, произносит поминальную фразу. «Я разрешу тебе лишний час поиграть на планшете, черт тебя побери, если дашь мне минуту покоя. Покойся с миром, Марти Хейнанин, Маркус с семьей». Маркус вежливо кланяется гробу, сочувственно кивает нам, как того требует этикет. Собирает детей и намеревается уже отойти в сторону, когда средняя дочка весело заводит. «Хорошо, что ты умер! Хорошо, что ты умер!»
Маркусу не удается заставить ее замолчать. Проходя мимо, он бросает нам извиняющийся взгляд и тащит детей прямо к выходу из церкви. Дальше наступает очередь Песанина. Его родители — давние друзья моих, но состояние их здоровья не позволило им посетить траурную церемонию. Долгая болезнь в итоге оказывается сильнее долгой дружбы. Песанин дрожащим голосом произносит: «Покойся с миром, давний сосед и хороший друг Марти Хейнанен. Вечная память. Семья Песанинов». Затем он опускается на колени, чтобы возложить венок на крышку гроба. Пиджак у Песанина слишком короток, а брюки сползли, поэтому его задница во всем великолепии предстает перед взглядами сидящих в зале. Некоторые из присутствующих не могут сдержать улыбки, другие опускают глаза в пол, чтобы не видеть открывшейся картины. Такими уж Господь сотворил нас со всеми нашими недостатками и задницами. И каждая задница равна перед Богом. У Песанина есть темы для размышления поважнее, чем торчащие из штанов ягодицы. Он работает системным администратором, но в последнее время родители требуют от него больше помощи и внимания, чем любой самый капризный компьютер.
«У компьютера есть хоть какая-то логика», — сказал Песанин, когда я спросил, как дела у его родителей.
Мы переходим в поминальный зал закусить. Семейные мероприятия в нашем роду, веселые и грустные, всегда идут по одной программе. За столом обсуждают, кто какой дорогой добирался, были ли по пути пробки, во сколько обошелся бензин и почему же так дорого. Потом переходят к рагу по-карельски. На прошлой неделе праздновали свадьбу моей двоюродной сестры. Были те же люди, такая же еда и в значительной мере тоже настроение. На поминках одной тарелки на столе меньше. И то сказать хозяевам облегчение. От героя торжества на похоронах уже ничего не ждут, да и программа развлечений скромная. Отцовских сестер и брата усадили за наш стол. Уж у них-то воспоминаний про папу хоть отбавляй. И все одно и то же дерьмо. Старшая папина сестра Элси не стала дожидаться десерта и сразу перешла к делу. Она посмотрела на нас с сестрой. «С вашего папки ты получился бы славный дедулька!» Я вежливо киваю. С какого дьявола он стал бы хорошим дедулькой, если все его отцовские достижения ограничились строительством причала и тем, что он изводил близких? Вижу, сестренка моя закипает от ярости. У нас с ней не принято говорить о неприятном. Но я думаю, что они с мужем давно уже стараются сделать ребенка. И мама пристает к ним с этим при каждой встрече. Обстановка накаляется. Это не мешает другой отцовской сестре развить тему, и она обращается ко мне.
«Ну, а ты чего? Еще не нашелся, подружка-то?»
«Не нашел, нет».
«Ну, хотя бы предпринимал попытки-то?»
«Предпринимал. Я уже 20 лет только и делаю, что предпринимаю попытки. Финский союз предпринимателей должен был бы мне вручить вымпел и диплом за эти старания, которые принесли лишь мимолетные встречи и пустые надежды. Недаром некоторые говорят, что Финляндия — не лучшая страна для предпринимательства». Затем тетя переключается на мою сестру.
«У Хены и Эст все есть, чтобы ребенка смастырить. Своя квартира, работа, отношения крепкие».
Хена ничего не отвечает. Муж Хены Эсса тоже молчит. Довольно неловкая ситуация для не самого близкого родственника. Он-то тут ни при чем. Вся вина Эсса лишь в том, что он полюбил женщину, не зная о ее душной родне. Никто ведь не предупреждал его об этом на первом свидании. Хотя и стоило бы. Тетя продолжает еще более бестактно.
«Эсса, это в тебе может дело-то? Детей-то настрогать у нас в роду ни у кого не ржавело-то».
Тетин муж, главный юморист в семействе, приходит Эссе на помощь.
«Можешь зайти показать тебе, как это делается?»
Вот она, последняя капля. Хена встает и тянет мужа за собой. Мама пытается восстановить мир. «Хена, ты должна зачитать соболезнования. Засунь их себе в задницу». «В какую еще задницу?» «В жопу». Тут к разговору снова подключается тетя Элси.
«Хена, ну-ка прекрати! Как ты смеешь на похоронах отца такое говорить-то?»
«Тебе надо было думать, прежде чем рот открывать».
«Да я просто спросила о прибавлении в семействе».
«И какого черта, скажи, ты суешь свой нос в мои дела? Я же не спрашиваю, кто из вас следующим помрет. Веду себя прилично». Тетя Элси еще пытается защищаться.
«Но это уж совсем нехорошо-то. Папашка твой был-то всегда, что надо, вежливый, толковый мужик-то».
«Хватит глупость молоть, никогда он о приличиях не думал. Разве что ему временами просто надоедало всех изводить». Я пытаюсь удержать Хену, но это бесполезно. Она хватает с вешалки пальто и в бешенстве выскакивает вон. Эсса сконфуженно семенит следом. Пастор, сидящий за нашим столом, пытается сказать что-нибудь конструктивное. «На крутых поворотах жизни всегда бушуют страсти», — вмешивается мама. «Никогда у нас в роду не было заведено свои чувства на показ выставлять!» Она своим комментарием попала в точку. Проблема именно в том, что этого в нашей семье никогда не делали. Все негативные эмоции было принято запрятывать поглубже. И когда-нибудь нам придется за это заплатить. Либо у психотерапевта, либо за праздничным столом, или поминальным. Я сам себе кажусь печальным недоразумением. И не хочу, чтобы родственники напоминали мне об этом. Просто они люди другого поколения. Раньше было принято брать в невесты сносную девушку из своей же деревни, да и жить с ней. Возможно, такой вариант не хуже сегодняшнего, когда мы все бесконечно обдумываем. На первых свиданиях подружки кажутся именно теми, кого я ищу, то есть будущими мамами моих детей. Однако в действительности все складывается непросто. Человек устроен гораздо сложнее. Может быть, судьба сводит нас в неудачный момент, или даже в удачный. Однако какое-то ерундовое обстоятельство вдруг все портит, и выясняется, что мы не можем быть вместе. Я во всем виню надежду. Стремление человека кормить себя надеждами. Однажды я купил себе футболку за 100 евро, просто поддался желанию. Затем попытался понять, почему же она столько стоит. Качество? Да ничего особенно качественного в ней не было. Мода? Ничем не примечательная футболка. Этичность? Пожалуй. Остается надеяться, что она произведена с соблюдением этических норм и без вреда для окружающей среды. Не обязательно это так, но не исключено. Есть надежда. Все держится на надежде. Человеку хочется надеяться на лучшее. Неважно, идет ли речь о сверхдорогой футболке или потенциальной жене. Когда я полагаюсь на надежду, то всегда впадаю в отчаяние. Наверное, и мама 40 лет возлагала надежды на свою семейную жизнь. Но это о другом. Мы — семья, члены которой не могут и слова сказать друг другу, чтобы не обидеть. Уход Хены с поминок, конечно, произвел на всех удручающее впечатление. Присутствующие быстро закидали в себя торт с клубникой и залили его кофе. Потом они подходили по одному, чтобы повторить утешительные слова, садились в машины и уносились по шоссе номер 4. Бензин оставался неоправданно дорогим, но зато сегодня на дороге не было пробок. Мои друзья Маркус и Песанин сидели до самого конца. Маркус наслаждался тем редким случаем, когда дети нашли себе в соседней комнате какие-то занятия по душе, и их отец мог наконец-то не спеша доесть десерт. А Песанину было просто хорошо от того, что он хотя бы немного отдохнул от своих родителей. Я предложил ребятам выпить. Они бы и не прочь, но у Маркуса для отказа было целых 3 причины, разбегающиеся в разные стороны, а Песанин спешил домой, чтобы помочь отцу. «У каждого из нас свой крест», — как сказал пастор. И, похоже, он был прав.